«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Нижняя палата бразильского парламента, Конгресс, проголосовала за объявление импичмента президенту страны Дилме Русов. В ходе прошедшего воскресенья поздно вечером голосования за отстранение Русов от должности высказались 367 депутатов из 513, в то время как для принятия этой инициативы необходимо было 342 голоса. Теперь этот вопрос встанет на повестку дня Сената Верхней Палаты бразильского парламента. Послужит ли ситуация в Бразилии уроком для других стран БРИКС? Так мы и сформулировали тему нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, политологом Татьяной Ворожейкиной. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
И журналистом-международником Борисом Тумановым. Здравствуйте, Борис. Татьяна, расскажите, мы вот не часто обсуждаем ситуацию в Бразилии, но время от времени она попадает в центр нашего внимания. В чем ее специфика вообще этой страны, ее политического строя, что ли, вот так?
Знаете, на самом деле это очень важная и, в общем, не побоюсь этого слова, грустная история. Потому что Бразилия на протяжении последних 2000-х годов была история успеха, когда удалось сделать очень многие вещи, которые традиционно были там проблемой. А именно, что сначала в 90-е годы правительство Фернандо Энрике Кардозо смогло нормализовать экономическую ситуацию, смогло начать восстанавливать после диктатуры политические институты. И для Фернандо Энрике Кардозо это было важнейшее дело. Он говорил, что нужно превратить государство в республику, то есть общее дело, а не добычу отдельных лиц. Вот. И затем в 2003 году к власти приходит левоцентристское правительство, сначала Луис Игнасио Лула да Силва, партии трудящихся, который в результате такой активной социальной политики, с одной стороны, в результате того, что экономическая конъюнктура была очень благоприятна для Бразилии, высокие цены на все товары бразильского экспорта, на мясо, на сою, на все то, что в Бразилии экспортировало тогда. Это еще было в донефтяную эпоху. Вот это все позволило решить важнейшую проблему, и вернее продвинуться на пути ее решения. Это проблема уменьшения бедности и ликвидации неравенства в распределении доходов. И, то есть перейти от исключающего развития к развитию включающего и укрепить основу демократии. В этом смысле это была история успеха. И вот как и возникли проблемы в этой истории, и вот, собственно, это и выявилось в этом импичменте.
Чуть забегая вперед, скажем, что раскололась же страна, да? Примерно вот так.
В общем, да. Страна раскололась примерно по опросам. 60% поддерживают импичмент, 40% выступают против. Вот. Но мне, если вы позволите мне вот сказать, что за этим стоит. В чем, собственно,
конечно,
проблема? Первое, это вот то, что партия трудящихся власти, как я уже сказала, с 1 января 2003 года, то есть уже 14 лет. И Дилма Русев была официально представлена в 2010 году, на выборах 2010 года, как преемница Лулы, который до сих пор сохраняет очень высокую популярность. И в октябре 2014 года переизбрана на второй срок. Второй срок, она пребывает у власти всего 15 месяцев. Вот, в условиях вот скандала политического и экономического кризиса. Второй момент – это особенность политической системы Бразилии. Это так называемое коалиционное президентство. Дело в том, что в Конституции Бразилии вообще изначально писалось как Конституция парламентской республики в 1988 году, а потом в последний момент под давлением военных и под давлением, так сказать, вот того, что называется vested interest, то есть и таких интересов, все-таки была президентская республика. И для того, чтобы любую реформу в Бразилии осуществить, нужно 2/3, чтобы изменить Конституцию. Конституция очень всеобъемлющая, и там все, скажем, любая мелочь, вот реформы Фернандо Энрике Кардозо осуществлялись очень трудно и тяжело, поскольку он ориентировался на институциональное развитие, каждую экономическую реформу нужно было создавать 2/3 Конгресса. А в Конгрессе, вот сейчас, 25 партий. При этом три крупнейших партии, правящая партия трудящихся, правоцентристская партия бразильской социал-демократии и партия бразильского демократического движения, которая до последнего времени, вот до 30 марта, была союзником партии трудящихся, эти партии не имеют даже половины в Конгрессе. Это крупнейшие партии в Палате депутатов. Поэтому это всегда коалиция. И коалиция, которая, скажем, формировалась следующим образом. Вот есть партия бразильского демократического движения, которая сейчас играет ключевую роль в этом скандале. Это партия, которая всегда союзник любой правящей партии. Вот она была союзником Фернандо Энрике Кардозо в 90-е годы, теперь она союзник ПТ. И, соответственно, это партия, которая практически не имеет идеологии, которая продает себя, это партия традиционных бразильских политиков, которые, так сказать, всегда с властью. Их идеология – это власть. И вот это вторая составляющая этого скандала. Третья составляющая – это колоссальный коррупционный скандал, который в Бразилии разразился одновременно с последними выборами, и который вот сейчас, по сути дела, поглотил правительство Дилмы Русеф. Он связан с тем, что он называется автомойка, лава-жату. Это, в общем, для нас вещь известна. Это взятки, которые давались официальным лицам за контракты. Предприятия давали официальным лицам за контракты с государственной компанией Петробрас на разработку нефти на шельфе, за строительство инфраструктуры и так далее.
По-русски это откаты называется сейчас.
Да. Я вот не люблю употреблять такие термины, но тем не менее это именно это слово. Все крупнейшие бразильские строительные фирмы в этом замешаны. Вот. Чтобы вы представили себе масштаб скандала, это 139 человек арестованы, это в основном предприниматели, которые дают показания. Они устают сидеть и начинают говорить, кому и что они давали. 179 человекам предъявлено обвинение, из них 47 – политические деятели. И вот, собственно, это ключ этого конфликта. 47 – это политические деятели. Это нынешние и бывшие депутаты Конгресса, сенаторы, губернаторы. Это председатель Конгресса, член вот этой вот замечательной партии Эдуардо Куния. Это председатель Сената, член той же самой партии Ренан Кальейрос. Это губернаторы, это депутаты как от правящей партии, так и от оппозиции. Достаточно сказать. Да, и даже в этом скандале замешан кандидат от оппозиции Аэсио Невис, который был соперником Дилмы Русеф на последних выборах. Так или иначе, это затронуло весь политический класс. Чтобы вот представить там, что произошло вчера. В Бразильском конгрессе 513 депутатов. Из них 299 имеют, как сказать, дела в производстве. Уголовные или административные обвинения, которые предъявлены прокуратурой и судом. Эти люди находятся под следствием или им уже предъявлены обвинения. По-моему, 79, а 79 человек из них уже сидели. Иначе говоря, я сразу скажу, что представлять вот эту ситуацию таким образом, что это борьба с коррупцией, что, скажем, бразильский парламент выгоняет коррумпированного президента, это очень большая ошибка, потому что те, кто вчера голосовал, гораздо в большей мере замазаны в этом скандале, чем президент страны. С президентом страны что происходит? Президент страны возглавляла Петробрас, когда этот скандал начался. Президент страны, как сказать, возглавляла страну, когда это происходило. Но по бразильской конституции можно привлекать к ответственности президента только за тот срок, который она сейчас, а он сейчас действует. То есть за преступления, совершенные в данном сроке. За прошлое по коррупции ее как президента привлечь нельзя. Это пункт первый. Пункт второй. Она, это, скажем так, было бы, она не замешана никак в этом скандале лично, в отличие от президента парламента и президента Сената. которые лично получали и взятки, и у них есть счета, в частности. Главная фигура – это, конечно, президент парламента. Вот. Это вторая очень мощная составляющая кризиса. И третье – это, конечно, протестные движения, которые в стране начались с 2013 года, и которые правительство недооценило. Это была вот та самая новая Бразилия, к которой партия трудящихся приложила колоссальные усилия для ее создания. Новый средний класс. Это люди, вышедшие из бедности, которые вдруг в Бразилии, представьте себе, за год до футбольного чемпионата, страна футбола, вдруг люди выходят на улицу и выступают против престижных трат на стадионы, а за улучшение здравоохранения и образования. Я думаю, что партия трудящихся не оценила масштаб этого недовольства. И на выборах 2014 года Дилма Русеф победила, в общем, с минимальным преимуществом. Она набрала 51,6% во втором туре, а кандидат оппозиции СНС набрал, соответственно, 49,4%. То есть и страна раскололась по социальному признаку. Бедные. Трудящиеся, провинциалы поддержали, бедные штаты поддержали Дилму, соответственно, средний класс, более образованный, поддержали Аэсио Невеса. Вот с чем она вошла в этот кризис. Вот, то есть это импичмент, Да, еще я, пожалуй, извините, что я столько на себя взяла. Здесь очень важно вот что понимать. За что вчера отстранили от должности президента Бразилии? Я позволю себе это прочесть, потому что запомнить я это не могу.
Формулировка,
вот,
да.
Это очень важно, потому что за что, что первый пункт? Увеличение госбюджета без одобрения Конгресса. А в чем суть, значит, предъявленных обвинений? Правительство утвердило в 2015 году дополнительный кредит без согласия Конгресса для того, чтобы уменьшить объем дефицита бюджета. А закон об импичменте предусматривает ответственность за нарушение закона о бюджете и легального использования госсредств. Правительство на это отвечает, что это было не увеличение расходов бюджета, а их перераспределение внутри бюджета. Второй пункт. Правительство задержало выплату Банку до Бразил, Центральному банку Бразилии, значит, примерно 996 миллионов долларов. Ну, соответственно, это в реалах было. Это выплаты, которые оно было обязано ему сделать по программе аграрного кредитования. Поэтому Центральный банк, Банку до Бразил, выплатил эти деньги соответствующим сельскохозяйственным производителям собственных ресурсов. И хотя правительство их потом ЦБ вернуло, это было расценено как бюджетная манипуляция, как незаконный кредит у Госбанка. Вот. Вот за что отстранили от должности президента страны Дилму Русеф. Угу. Это, если называть вещи своими именами, минимальные технические нарушения, которые нельзя сказать, что это незаконно. Это законно, это подтверждено, соответственно, Верховным судом. Дилма обратилась туда с тем, что заключение комиссии об импичменте незаконно, суд подтвердил законность. Но это минимальные технические нарушения, на которые вообще часто не обращают внимания, и президентов не отстраняют. Но ситуация в стране такая, что политический кризис в сочетании с экономическим кризисом, который друг за друга цепляются, потому что экономическая ситуация изменилась. Изменилась внешняя конъюнктура. Правительство вело неправильную экономическую политику. Оно увеличивало государственные расходы. Оно увеличивало государственное вмешательство. И вот на этом фоне экономического кризиса политический кризис стал поводом для ее отстранения от власти и вот такого раскола страны.
Спасибо.
Вот это предыстория.
Спасибо, Татьяна. Борис, вот в моих глазах рухнуло сразу несколько мифов о Бразилии. Оказалось, этот центр вообще чуть ли не очаг социальной напряженности на латиноамериканском континенте. Вы как воспринимаете вот эту нынешнюю ситуацию? Насколько она типична вообще для стран такого уровня?
Вы понимаете, я не берусь судить с той же компетентностью, как Татьяна, о причинах этого кризиса, внутренних причинах прежде всего. Но здесь, мне кажется, есть одна закономерность. Если взять вот сегодняшнюю ситуацию, то окажется, что подобного рода кризисы, в частности, в той же Латинской Америке, если мы возьмем сейчас Венесуэлу, там происходит то же самое. Причем, если внимательно вглядеться в самой основе, в самой примитивной основе вот этих кризисов, лежит нефтяная катастрофа. И в какой-то степени и Селму, Дилму Русеф, и венесуэльского лидера, в общем-то, подвели падающие цены на нефть. И
конечно, обвал
цен. Да, в этом отношении есть какая-то степень родства с нашим кризисом. Я просто хочу добавить, вот я говорю о геополитике, как это ни парадоксально, но бразильский кризис, не вдаваясь в его подробности, он оказался крайне неприятным сюрпризом для нас, для наших властей, потому что не будем забывать, что и в двусторонних отношениях между Бразилией и Россией, и в рамках БРИКС Москва посматривала на Дилму Русеф как на потенциального, а иногда и как на реального союзника в единой борьбе за новый мировой порядок. Вот.
У нас на связи Артем Улунян, политолог, руководитель Центра исследований Балкан, Кавказа, Центральной Азии. Артем Акупович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Насколько, по-вашему, типична вообще эта ситуация для стран, ну, хотя бы вот стран БРИКС? Как вы считаете, вам слово?
Вообще, вы знаете, то, что произошло с Бразилией, имеет достаточно серьезные последствия. Дело даже не в том, что Дилма Русеф сейчас находится в довольно сложной ситуации, то, что это внутрибразильское как бы дело. В действительности здесь два аспекта, очень важно. Первый из них имеет непосредственное отношение к тому, о чем уже сейчас было сказано, это к объединению БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Китайская Народная Республика и Южная Африка. А второй аспект – это вообще судьба так называемого левого пути, левого направления в политике. Я бы сказал, даже популистского. Если касаться первой части, то надо сразу отметить, что несмотря на то, что БРИКС большей частью как бы касается так или иначе глобальных аспектов, там, миропорядка и так далее, но он имеет непосредственное отношение еще к Евроазии. Потому что два члена, а именно Россия и Китайская Народная Республика, являются членами не только БРИКС, но еще и Шанхайской организации, как известно. И играют там достаточно серьезную роль. Более того, когда создавался БРИКС, об этом довольно часто говорят, кстати сказать, на Западе, но почему-то российские специалисты мало об этом упоминают, что это все-таки был проект не совсем российский. Это во многом даже проект Китайской Народной Республики. Хотя, конечно, Москва крайне заинтересована в происходящем. И в какой-то степени происходящее сейчас в Бразилии – это удар не только по всей структуре БРИКС, и не только удар по России и российским интересам, но и удар еще и Китайской Народной Республике, которая также имела свои интересы в данном объединении. Это первая часть. Что касается второй части, она тоже имеет колоссальное значение. И, кстати сказать, и для Китайской Народной Республики, и для Российской Федерации. Не секрет, что в общем, так или иначе, но отношения между Москвой и левым движением и Пекином и левым движением, они продолжают сохраняться. Хотя, конечно, сейчас не так, как это было раньше, но тем не менее ставка на левых популистов и радикалов, она продолжает сохраняться. Никарагуа, Эквадор, сейчас вот Бразилия, Колумбия и так далее. И, конечно же, это еще раз продемонстрировало такую одну особенность левого движения популистского в новейшее время. Да, кстати, это относится и к Греции тоже. Когда все те, кто были наследниками Че Гевара, оказались не совсем его наследниками. И все-таки золотой телец перевесил идеологию. И поэтому это удар еще и идеологический в какой-то степени. То есть привлекательность левого движения, леворадикального, популистского, она перестает уже быть столь большой, как было раньше. И ставка на создание определенных левых фронтов, левых организаций, которые поддерживать будут Россию или Китай в этих странах, в экономическом, политическом, геополитическом смысле, они тоже имеют большое значение. Есть еще третий аспект, он весьма специфичный, и об этом тоже сейчас говорили. Это, конечно, касается нефти. Но в данном случае нефтяная проблема, она, в общем, затрагивает всех. Не секрет, что она затронула и Иран, она затронула Саудовскую Аравию. И, в принципе, она затронула ту же Норвегию. Но ничего подобного не произошло в той же Норвегии. И коррупционного скандала, и так называемых, как вы сказали, Владимир, откатов и так далее. И в Саудовской Аравии тоже это не произошло. Здесь надо иметь в виду еще один аспект, который как-то так вот смягчает очень часто. Но об этом сказали, упомянули, что становление новой государственности, становление новой политической системы, а в Бразилии после диктатуры происходило в действительности становление новой политической системы, когда это происходит на фоне, скажем так, активного использования естественных ресурсов в виде там, углеводородов или драгоценных камней, там, скажем, той же Африки, или чего-то еще, ну, того, что дала природа. Так или иначе возникает эффект ресурсного проклятия. Об этом часто говорили еще с 60-х годов ученые, что это не просто экономическая проблема, это политическая проблема. И она, конечно, будет влиять на политическую систему, потому что создаются кланы, которые контролируют нефть, алмазы, бокситы, что угодно. Ну, то, что дал Бог и природа. И на этом фоне, конечно, рост коррупции тоже возможен. Бразилия это тоже затронула. Конечно, не в таких объемах, как некоторые другие страны, которые даже находятся на пространстве Содружества независимых государств или еще там в Африке. Но, тем не менее, это тоже повлияло. Так что этот третий аспект тоже имеет большое значение.
Спасибо, это был Артем Лунян. Вам слово, Татьяна. Да, пожалуйста.
Знаете, я хочу внести некоторые коррективы. У меня есть возражение к моим уважаемым собеседникам. Угу. Потому что пункт первый. Что касается левопопулистских режимов. Они разные. И я думаю, что сравнение Бразилии с Венесуэлой, оно хромает. По нескольким параметрам. Венесуэла – нефтяная страна, Бразилия – нет. В Бразилии вот эти месторождения, они называются пресаль, я не знаю, как это по-русски, это глубоководные, залегающие под слоем, соляным слоем в океане месторождения, они начали разрабатываться только в конце 2000-х годов. Собственно, весь экономический бум Бразилии 2000-х годов, экспортный бум, это были пищевые товары, соя, и, между прочим, Бразилия экспортирует и самолеты, и промышленное оборудование. В Бразилии крайне диверсифицированный экспорт. Это не сырьевая страна, и бразильская коррупция, вернее, это не только сырьевая страна, потому что она, ее, скажем так, основные ресурсы ее экспорта сельскохозяйственного, это переработанные продукты. Она в чистом виде не экспортирует. Это развитая, скажем так, среднеразвитая промышленная страна. Это пункт первый. И коррупция там связана с другим, что и делает эту историю важной. Вот. Во-вторых, что отличает Бразилию от таких стран, как Венесуэла и Никарагуа? И Аргентина до последнего времени при Кристине Фернандес де Киршнер. Во всех этих режимах шло интенсивное разрушение демократических институтов. Ничего подобного в Бразилии не было. В Бразилии, как в Аргентине, и Венесуэле никогда не ограничивали свободу прессы. Это и невозможно сделать. Это совсем другая страна. В Бразилии никогда ничего подобного тем политическим репрессиям, которые разворачивались в Венесуэле. Венесуэла – это, в общем, институциональная пустыня. В Бразилии это прямо противоположная была история. Третий пункт. Что очень важно, как бы сказать, на мой взгляд, важнее для бразильской истории, это проклятие всего латиноамериканского развития. То, что оно даже при мощном росте экономическом, оно социально исключающее. Бразилия до сих пор страна с самым неравномерным распределением дохода в Латинской Америке, хотя за годы правления сначала Фернандо Энрике Кардоза, а потом Лулы в особенности, это удалось существенно снизить. Но все равно это очень неравномерное распределение, гораздо более неравномерное даже, чем у нас. Вот. Хотя мы тоже приближаемся к латиноамериканским стандартам. Так вот, эта проблема, в чем суть этой проблемы? В том, что бедное меньшинство, оно ориентируется на государственное перераспределение и, соответственно, питает авторитарные тенденции в верхах. Вот, вот как разорвать, и совершенно не важно, как, какие слова произносят правители. Это левые слова, как произносят Чавес и Мадуро, или, скажем так, правые, как произносятся у нас. Суть в этом, в том, что авторитарное государство опирается на беднейшие слои населения, на слои населения, зависимые от государства. Не только беднейшие, в том числе и богатых. Вот в Бразилии этого не было. В Бразилии это страна с развитым гражданским обществом, страна, где этих людей удалось включить в институты представительства через эффективные институты выборов. Но проблема заключается в том, что 14 лет у власти – это 14 лет у власти. И вот то, о чем отчасти говорил Артем Улунян, оно, я бы так сказала, но здесь по-иному трансформируется. Надо было на самом деле проиграть выборы, не надо было выигрывать выборы 2014 года. Они были выиграны, это уже четвертый срок партии трудящихся. Они были выиграны были с колоссальным трудом и напряжением. Они были выиграны как грязные выборы против кандидата обновления в первом туре Марины Силвы. Вот. То есть там много всего было нехорошего. И вы вползли 51%, это раскол страны. Вползли с трудом. Уже наступило то, что по-английски называется изнашивание. Уже был другой коррупционный скандал, так называемый Менсалау в 2005 году. То есть много уже всего наросло. Более того, очень важно, что став партия трудящихся пришла к власти как партия чистых рук. В отличие от всех других партий, она была не запятнана никакими коррупционными скандалами до середины 2000-х годов. А у нее был и опыт управления крупнейшими городами, ее представителями были, например, мэром Сан-Паулу, ее была ее член Луиса Эрундина и так далее. То есть у нее был большой опыт государственного управления на региональном и муниципальном уровне. И вот они пришли и втянулись в эту политику, и как бы стали обычной политической партией с этой точки зрения. И Фернандо Энрике Кардоза, предшественник и противник Лулы, и соперник его, он написал, что Лула мог изменить эту политическую модель, вот этой торговли должностями. Ведь с чем связаны все вот эти скандалы? Для того, чтобы в такой фрагментированной политической системе собрать коалицию, нужно привлекать чем-то депутатов. И вот их и привлекали откатами, по-нашему говоря. И в этой ситуации, соответственно, это не вначале, в 2005 году, люди, которые сели за тот скандал, за покупку голосований, тоже, кстати, человек, который был, должен был стать президентом вместо Дилмы, Жозе Дерсеу, который, в отличие от нее, не был административным сотрудником Лула, а был политической фигурой в партии трудящихся. Так вот он, будучи фактически главой администрации президента, нес главную ответственность за покупку голосования. И себе они не взяли ничего. Они делали это ради партии. И вот эта ситуация такого морального расползания, она и привела к тому, что люди встроились. И в особенности, конечно, встроился Лула. Как говорит Фернандо Энрике Кардоза, вместо того, чтобы эту политическую систему изменить, он ей наслаждался. Ему нравилось быть с богатыми и сильными. Но я должна сказать, что Фернандо Энрике Кардоза тоже не смог ее изменить. Это проблема политической реформы в Бразилии. И вот сейчас, скажем так, большинство людей, думающих и знающих, которые видят вот эту истерию в парламенте и на улице, они говорят о том, что дело не в том, будет импичмент или не будет импичмент. Дело в политической реформе. Сможет Бразилия, сохранив институты, из этого выйти? А это очень сложно, потому что отстранение Дилмы, к сожалению, это компромисс с главным жуликом, главой парламента. С другой стороны, это партия Фернандо Энрике Кардоза, партия бразильской социал-демократии, которая не хотела этого, она не хотела участвовать, сохранять кунью у власти. И, судя по всему, то, что он сделал вчера под его руководством, прошло, он будет вознагражден. А именно, уже появились предположение очень фундированное о том, что его, может быть, отставят от должности председателя, но касаться его полномочий в парламенте, чтобы он стал подсудным, уже не будет. И вообще притормозят это дело. Не нужно больше дестабилизации, будет новое правительство во главе с вице-президентом. И так далее. То есть вот эта ситуация, она возвращает Бразилию, кстати, это же не первый импичмент в ее истории, а в 92-м году через импичмент прошел президент Коллор. Но тогда все общество его поддержало. А сейчас это поддерживает только примерно половина, большая половина населения.
Да, да, это, да. Возможно, сценарий мы позже обсудим. Слово Борису.
Я мог бы...
Да-да-да.
Объясниться. Дело в том, что когда я говорил о компрометации, будем говорить так, левой идеи в Бразилии, я имел в виду прежде всего те цифры, которые были сегодня у меня перед глазами. 60 с хвостиком процентов общественного мнения выступает с осуждением и Дилмы Русеф, и политики, и партии трудящихся. За этим явно стоит... Я никоим образом не пытаюсь утверждать, что это как-то компрометирует демократические институты Бразилии, и что она там превратится в, я не знаю, либо в хаос, либо в диктатуру тоталитарную. Дело не в этом. Дело просто в общей тенденции, которая начинает сейчас явно проклевываться. И что я имею в виду? Последние 2-3 года мы с вами присутствуем при резком, я бы сказал, оживлении, и в Европе, между прочим, тоже тенденции, которые можно характеризовать как, так сказать, ну, радикальные. Причем и как левые, так и правые. Даже в Соединенных Штатах сегодня уже можно найти левых радикалов, и не Сандерс, например, поддерживается именно левыми американскими радикалами. Я это приводил, эти примеры, для того, чтобы показать, что бразильский кризис – это часть, в общем-то, глобального кризиса. Вот все, что я имел в виду.
С моей точки зрения, это не так. С моей точки зрения, бразильский кризис – это прежде всего кризис партии, укоренившейся у власти, которая за счет своей социальной политики оказалась неотстранима от власти на выборах. И вот это сформировало ту коалицию, которая
да,
ее выбросила.
И давайте как раз мы об этом сейчас спросим Артема Улуняна.
Это не право-лево.
Да, потому что схожа ситуация с нашей партией власти. Артем, как вы считаете, вот, ощущается ли беспокойство Кремля ситуации в Бразилии? Вам слово.
Ну, судя по тому, что я видел и знаю, поскольку я не в Кремле нахожусь, все-таки я отслеживаю события ближе к тому, чем я занимаюсь, а именно все-таки связанными с тем же шанхайскими процессами и с БРИКСом, который связан очень плотно с этим. Могу сказать так, что, конечно, обеспокоенность существует. Вообще вот этот кризис, который мы сейчас обсуждаем, и очень приятно то, что у нас, в принципе, кажется, как будто бы разные точки зрения, но все мы говорим об одном. Во-первых, о кризисе, о долго находящейся у власти партии, это первое. Второе, о кризисе идеологии, ну, в той или иной. И в-третьих, о структурах власти, которые не реформируются, а используются для определенных целей, то есть консолидации общества в интересах власти. Поэтому вот этот общий процесс, мне кажется, он, конечно же, будет беспокоить руководство страны. И надо иметь в виду здесь довольно конкретные вещи, не просто абстракция. А вот с самого начала было сказано о том, что Бразилия играет особую роль, поскольку она является одним из очень довольно серьезных членов. И, ну, я просто напомню, поскольку здесь в студии есть специалисты по Бразилии, более, наверное, осведомленные, чем я, что в свое время Бразилия была уже на пороге создания собственного ядерного оружия. То есть это достаточно развитая страна. То, что сейчас происходит, это уже другой аспект. И вне всякого сомнения, конечно же, на международной арене делалась определенная ставка. Но я хочу сказать не только Москвой. Я бы хотел подчеркнуть еще, что и Пекин тоже был заинтересован в усилении Бразилии, поскольку это мостик в Латинскую Америку. Не сандинисты, не Венесуэла, а именно Бразилия как большая страна, так сказать, вместе с Аргентиной. И у нее достаточно особые позиции, о чем только что здесь говорили. И кризис в Бразилии, в общем-то, имеет более широкий аспект для, скажем так, для международных организаций. Потому что, ну что греха таить, конечно же, при работе в ООН в той же, при определенных условиях, насколько мне известно, велись переговоры и с представителем Бразилии для, по очень таким чувствительным вопросам для Москвы внешнеполитическим. Кстати сказать, и Китайская Народная Республика тоже имела к этому непосредственное отношение. Поэтому обеспокоенность будет не только в самой Москве, но и в еще ряде стран. Я почему-то удивлен, об этом не говорят. В Соединенные Штаты тоже, в общем-то, достаточно серьезно обеспокоены, потому что, как член, помимо всего, латиноамериканского, так сказать, консорциума, Бразилия еще, мы, как говорили, уже и близка к организации, где существуют два члена довольно серьезных, это Китай и Россия, поэтому изменение конфигурации внутри БРИКСа, это значит изменение позиции, или, скажем так, усиление позиции той или иной страны. А именно, ну не секрет, что все-таки две главных страны, это прежде всего на первом месте, конечно, Китайская Народная Республика, а на втором месте Россия. И баланс сил внутри БРИКС, он тоже, я думаю, беспокоит Соединенные Штаты. Во всяком случае, в ряде публикаций это проскакивало.
Вы знаете, я думаю, что... Я еще раз хочу подчеркнуть вот эту проблему. Может быть, я смотрю изнутри Бразилии, но в Бразилии это не кризис идеологии. Это кризис, скажем так, это социальные, экономические и политические проблемы, переплетенные вот в таком скажем, странным и неожиданным. Я бы так сказала, отвечая на ваш вопрос. Это не наша история. Нынешний бразильский импичмент – это не история, условно говоря, авторитарного правления в России. Это гораздо более близкая история, если хотите, к прошлогодним выборам в Польше. Когда гражданская платформа... Польша ведь была история успеха. Я помню, как накануне выборов я прочла в журнале «Экономист» великолепный обзор о том, как Польша за 25 лет, как она рванула во всех отношениях, в экономическом, социальном, в политическом, в гражданском. И вдруг к власти приходят популистские, авторитарные, разрушающие институты силы. Почему это происходит? А происходит это потому, главным образом, то, что гражданская платформа, проведя несколько сроков у власти, тоже в нее вросла. Началась коррупция, начались, как бы сказать, различного рода внутренние дела. А главное, экономическая ситуация в Польше стала ухудшаться. Но партия, у которой не было соперников, я имею в виду гражданскую платформу, она смотрела на партию Качинского как на пугало. Она говорила, если не мы, то вот они придут. Вот. А партия Качинского собралась, село у нее было, и тут оно пришло в город, где 80% молодых трудящихся работают на временных контрактах. И завоевала это пространство. Вот где аналог бразильской истории. Она не вписывается, я уже пыталась объяснить, она не вписывается в кризис в левой идеологии, но она вписывается в ту самую проблематику. В проблематику перераспределения. Перераспределения в странах с очень большим неравенством и с очень большим уровнем социального исключения. Вот Бразилия тоже была историей успеха. И партия трудящихся прозевала тот момент. Строго говоря, это был 13-й год, когда надо было понять, что она теряет собственную базу. Что люди, которые вышли на улицы в 13-м году говорить в Бразилии, не стадионы, поликлиники, учреждения здравоохранения и школы, да. И университеты для нас. Вот она прозевала. Я минуточку хочу, просто для меня это колоссальное совершенно, вот эти лозунги протестов 13-го года были свидетельством колоссального сдвига в Бразилии. Потому что я была в Бразилии первый раз в 94-м году, когда одновременно происходили два события. Шла избирательная кампания, Лула и Фернандо Энрике Кардозо боролись за президентский пост, в октябре были выборы, а летом, в июне, был чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах. И вот как только началась подготовка к чемпионату мира, и когда начался сам чемпионат, вся политическая кампания умерла. Ничего больше не было, кроме футбола. Вообще не было. Если в газетах писали о том, а вспоминали о выборах грядущих, судьбоносных для страны, то только в связи с тем, что кому будет лучше, если когда бразильская сборная победит. Потому что вопроса о том, что она победит, не было. Потому что вот это была страна, совершенно помешанная на футболе, забывшая обо всем. И для меня прошедшие вот эти почти 20 лет были свидетельством действительно колоссального социального и политического сдвига, который произошел. Так вот, партия трудящихся это прозевала. Она думала, что эти люди у нее в кармане. А теперь она, конечно, проигрывает тем. Проблема вот в чем. Вы правы вот в каком отношении. Что страна раскалывается. Вот движение, которое нам показывали вот здесь, протесты 14 и 15 годов, это уже протесты против партии трудящихся, против Дилмы, против левых как таковых, вообще против всего, и раскол страны носит все более и более, к сожалению, классовый и социальный характер. И вот это вот то, что казалось, по крайней мере, если не решенным, то найден какой-то был алгоритм решения включения социально исключенных в политическую систему, они опять выбрасываются, и это очень тяжелая проблема для страны. Так что я бы сказала, что это урок становящейся демократии. Это не урок кризиса авторитарного режима. Вот мне приходилось в этой студии обсуждать проблемы Венесуэлы, вот там полно, с Аргентиной очень много, а это другое.
А вы как считаете, Борис, вот мне еще аналог такой приходит, что вот когда Советский Союз чуть надорвался на летней Олимпиаде 80-го года, были непроизводительные расходы, как, по-вашему, в Бразилии сыграло роковую роль вот эти два больших у них мундиали и Олимпиада, чтобы непроизводительные расходы и бюджетный кризис?
Ну, в принципе, подобного рода критерии, они, мне кажется, не совсем серьезны. Вот, хотя
люди вышли на улицы, вот видите, против
да,
этого.
Да, далеко же примерно и ходить не надо. Мы совсем недавно
в Сочи проводили
Олимпиада в Сочи.
Потом еще добавилась при Брежневе афганская война, а тут добавилась, как вы знаете, какая война.
Да. Собственно, вы знаете, у нас так и не вышло, и не могло выйти спора. Мы просто, я, может быть, не совсем точно выражался, но факт остается фактом. Допустим, вы очень удачно привели сравнение с польской гражданской платформой, это так, но в данном случае речь может идти только о, как вам сказать, о политической и, если хотите, в какой-то степени чисто технической компетенции того или иного правительства, той или иной партии и так далее. Вот не заметила гражданская платформа вовремя, так сказать, вот в своем огороде вот эти сорняки и расплатилась. То же самое можно сказать о партии трудящихся на Бразилии. Я с вами здесь полностью согласен.
Простите, власть должна меняться. Институты должны работать, и власть должна меняться. Совершенно любая партия с любыми самыми чистыми намерениями, благородными, приходящей к власти, прорастает в нее корнями и, как сказать, начинает функционировать по законам этой системы.
Конечно, начинает.
Совершенно верно. Но ведь если бы представить себе, что, допустим, парламент не стал бы выносить импичмент президенту. Ну, добрели бы они спокойно до
Потому что было, на самом деле, было три сценария. То, что они решили воспользоваться ее крайней слабостью, потому что вот этот вот порочный круг, политический кризис, углубляющий экономический и социальный, он работал, конечно, против правительства. Правительство было парализовано. И было три сценария, о которых открыто говорилось. Первое. Ее призывали уйти в отставку. Она, бывший партизан городской, она сказала, нет, я никуда не уйду. И она сказала, что меня призывают уйти в отставку, потому что законно меня подвергнуть импичменту нельзя. Был второй, и он до сих пор находится в процессе. Это обращение в бразильский центр избирком, который называется Федеральный избирательный трибунал, с тем, чтобы объявить выборы 2014 года недействительными из-за того, что в них якобы использовались деньги от скандала Петробрас, вот этой автомойки. Вот. И эту идею поддерживала партия, основная оппозиционная партия, партия Фернандо Энрике Кардоза, партия бразильской социал-демократии. Почему? Потому что это им казалось быстрее и удобнее, чем импичмент. Проблема была вот в чем, что если выборы объявляются недействительными, то недействительным, соответственно, становится избрание не только Дилма Русеф, но и Мишеля Темера, вице-президента, который сейчас будет исполнять президентские функции через какое время. А кто тогда становится президентом страны? Третий человек и главный жулик, Эдуардо Куни, председатель парламента. Вот этого партия бразильской социал-демократии очень не хотела. Поэтому она выступала вот за тот путь. Вот. Но потом решили... Вот в чем проблема. В том, что все силы политические Бразилии пошли на этот, в общем, грязный компромисс. Объединиться вокруг Куни... с тем, чтобы подвергнуть президента импичменту, в общем, по ничтожным основаниям. Хотя и формально законным, но по ничтожным основаниям. И вот эта проблема, конечно, крайне разрушительна для страны и для всей политической ситуации. В Бразилии очень из серьезных людей очень мало довольным тем, как это происходит.
Давайте Артем спросим у меня. Артем, как по-вашему, опасен ли вообще прецедент импичмента в современном политическом мире? Может ли он какую-то вызвать цепную реакцию, может быть, нестабильность в кризисные годы?
Ну, сама идея импичмента, она существует, и, в общем-то, во многих странах существует на этот счет определенные законодательные основания. Но я не думаю, что бразильский прецедент стал началом цепной реакции. Все-таки страны достаточно серьезно разнятся. Кстати сказать, даже у тех государств, в законодательстве которых есть такое понятие, как импичмент, и существует парламент, и существует суд, и верховный, и так далее, и избирательная комиссия, порой такие импичменты не проходят. По многим причинам. Бразильский вариант все-таки он в какой-то степени такой, как говорят, sui generis, то есть своего рода уникальный. А вот сама идея того, что сейчас произошла в Бразилии, мне кажется, она будет довольно серьезно рассматриваться. Кстати сказать, не только в Латинской Америке, но и в странах, скажем, той же Восточной Европы. И в какой-то степени довольно серьезно, хотя без знания ситуации, разумеется, без знания того, что произошло в действительности, вот как нам рассказали в Бразилии, но тем не менее, просто самого факта, важность самого факта, ну, конечно, это будет и на просторах СНГ рассматриваться, потому что сам по себе достаточно уникальный случай. Но здесь не надо забывать о другом, о том, что на смену тех людей, кому предъявляется импичмент, как мы уже видели, приходят несколько такие же люди, только с несколько другими фамилиями. И вообще-то на повестке дня стоит другой вопрос, как мне кажется. Это вопрос тот, о котором мы говорили, о становлении так называемой новой государственности. Не в смысле всей государственности, а именно новой государственности. Потому что те скандалы, которые сейчас разгораются по поводу всевозможных коррупционных махинаций, мероприятий и так далее, они уже охватили практически весь мир. И так или иначе придется с этим что-то делать. В демократических странах, разумеется, будут серьезные последствия. В тех странах, где говорят о демократии, но, к сожалению, не придерживаются их норм, то там, разумеется, в общем, ждать ничего хорошего не стоит. Но вот пример Бразилии, как такой большой страны, он достаточно, мне кажется, сейчас серьезно обсуждается. Вот я здесь упоминался в Польше, а я могу сказать, в частности, в той же Болгарии, поскольку не секрет, что Русева, хотя, в общем-то, является болгаркой, она, тем не менее, не имеет никаких связей с Болгарией, но, тем не менее, за ней долго очень наблюдали, смотрели, в болгарской прессе очень часто говорили, что вот болгарка пришла к власти и так далее, но потом как-то это сошло на нет. Но, тем не менее, в Восточной Европе к этому очень довольно серьезно относятся. То есть, есть такой некий пример. Все-таки им ближе пример той же Бразилии, чем Франции или Соединенных Штатов, где совсем другая ситуация. Так что в какой-то степени это будет иметь значение. Но едва ли, что буквально после импичмента начнется цепная реакция и посыпется правительство, правители и так далее.
Спасибо, Артем. Как вы считаете, Борис, в чем поучительность вот этого урока бразильского сейчас для мировой политической элиты?
Вот, политическая элита. Вот в том-то и все дело. Когда я слушаю вот наши рассуждения, в данном случае я обобщаю, я задаю себе вопрос. Хорошо, представим себе, что импичмент произнесен, что все эти мерзавцы, которых вы упоминали, они, так сказать, приходят к власти до какого-то конкретного срока. После
до выборов.
Происходят регламентарные выборы. Да. И что будет после этого? Вот в чем дело. Понимаете, вопрос не в том, спасет ли это Дилму Русеф или не спасет, права она или не права, но картина, которую мы вместе здесь только что нарисовали, она, в общем-то, очень неприглядна. Идет просто сплошной при всех демократических институтах и при всей их прочности мы имеем дело с растленной элитой, по сути дела. И как эта элита распорядится дальше теми шансами, которые выпали тому или иному, так сказать, высокопоставленному мерзавцу? Вот в чем вся проблема.
Да. Нет, не только в этом. Я хотя с этим, пожалуй, я согласна, но я бы так сказала. Во-первых, в свержении Дилмы большую роль приняли социальные движения. Вот этот выход людей на улицу. Есть фотографии, ну, например, 13 марта требовали импичмента во всех городах Бразилии, в крупных, 3 миллиона человек. В одном Сан-Пауло на Авениду Паулиста вышло 500 тысяч человек, 500 000 человек. Это во-первых. То есть там это было требование общества. Это не только элита. Второе. В чем, на мой взгляд, я все время с разных сторон к этому подхожу, трагизм и негативность ситуации. В том, что жулики, люди, замешанные в коррупции, под предлогом борьбы с коррупцией, используя демократические институты, отправили в отставку президента, который так или иначе демократически избран. Что будет дальше? Конечно, будут выборы. В Бразилии, скажем так, все-таки сдвиг колоссальный произошел, потому что если бы это происходило несколько десятилетий раньше, то это классическая ситуация для военного переворота. Правда, вот видите, тут написано,
что
Бразилия контраугольпе, нет переворота, но дело в том, что партия трудящихся считает это конституционным переворотом с использованием демократических институтов. Что будет на выборах 2018 года, это очень интересная проблема. И я думаю, что при определенном раскладе, об этом сейчас уже говорится, вот этот вот удар, он партии трудящихся может пойти на пользу.
Какого числа нам надо ожидать второго голосования?
А голосование в Сенате будет 12 мая. Но оно будет абсолютно очевидно за импичмент. И затем по Конституции президента должны отстранить от должности на 180 дней до октября. И за это время Сенат должен окончательно суд над ней произвести.
То есть они еще могут отыграть назад?
Нет, они не могут отыграть назад. И поскольку это уже не столько юридическая, сколько политическая проблема, ТМР уже допустил утечку, где он еще до голосования об импичменте рассуждает о том, как он будет создавать новое правительство в Бразилии. Как было написано в одной газете, он слишком хочет стать президентом. Вот. Поэтому это уже не будет тянуться до октября, по общему мнению. То есть Сенат проголосует за импичмент, ее отправят сначала во временную, а потом в постоянную отставку. Если чего-то не произойдет.
Да, но я считаю, это довольно драматически одно из событий в современном политическом мире. И оно должно, конечно, повлечь серьезные выводы для всех партий, которые засидели. Сколько партий у власти вертели?
14 лет.
14 лет, да. И это относится и к нашей стране. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Напомню, что Нижняя палата бразильского парламента накануне проголосовала за отстранение Дилмы Русеф от должности президента Бразилии. Ведущий программы Владимир Карамурза-старший, редактор Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Михаил Косторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».